Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия — каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 133-й выпуск подкаста «Теория большой бороды» самого научно-космического аудиошоу на территории русскоязычного интернета. Веду его для вас я, Антон Поздняков, выходит наш подкаст на сайтах birdycast.com вместе с нашим основным подкастом, который я веду с Андреем Барышниковым, в котором мы говорим об IT, медиакультуре, сериалах, фильмах, играх, всем, что с этим так или иначе связано, а также «Теория большой бороды» выходит на сайте ITC.UA. У нас опять начался очень плотный график, была презентация Гугла, мы выложили огромный подкаст, да, минутка саморекламы, потому что в основном подкасте мы сделали модуль с Андреем Сибрантом, в свое время вы очень тепло его встретили в подкасте «Теория большой бороды», теперь он побывал в Бердикасте, а по сути получился такой небольшой мини-выпуск «Теории большой бороды» внутри основного Бородокаста, поэтому советую вам его послушать, если вы до сих пор этого не сделали. Там мы с Андреем поговорили о том, как будет меняться наша система образования и, собственно, рынок труда в связи с техническим прогрессом, в связи с четвертой индустриальной революцией, внедрением автоматизации массовым, наводнением рынка самообучающимися и всяческими умными машинами и роботизированными системами. Все это происходит на наших глазах, поэтому мне кажется, это, во-первых, своевременно, а во-вторых, в принципе, довольно интересно послушать. Вот около часа мы с ним проговорили, так что, как я уже сказал, такой небольшой выпуск «Теории большой бороды» получился, вот туда вставлены. Ну и помимо этого, наконец-то мы сделали статью про iPad Pro, сделали модуль с Борей Веденским и вообще о многих интересных вещах там поговорили, так что слушайте тоже Бородокаст, если почему-то еще этого не делаете. Ну а сегодня я поговорю о новостях в промежутке между гостями, скажем так, потому что в следующий раз у меня тоже планируется весьма интересный гость, с которым мы... Ну, пока не буду, ладно, пока не буду вам спойлерить тему, пусть будет сюрприз. Но для начала, наверное, расскажу вам о Нобелевской премии, потому что вот прямо сейчас, когда я записываю подкаст, вручается, объявляется лауреаты Нобелевской премии, вручаться она будет официально позже, на официальном банкете в Швеции, все вот тут красиво, но пока что нам уже известны лауреаты. И, собственно, давайте быстренько их перечислим. Наиболее нам интересна, конечно, Нобелевская премия по физике. Ну так, Нобелевскую премию по химии вручили за криоэлектронную микроскопию. Нобелевскую премию по физиологии и медицине вручили за исследование циркадных ритмов. Это суточные колебания различных параметров организма, которые характерны для почти всех живых существ. Также вручили Нобелевскую премию по литературе, ее получил Кадзуо Исигура. Это японский писатель, который родился в Англии, но и самое интересное для нас, это, конечно, Нобелевская премия по физике, которая, как я и предполагал, теперь могу сказать, как я и предсказывал, хотя это было совершенно несложно. Еще в 2015 году, получается, мы с вами об этом говорили, когда впервые мы узнали о том, что гравитационные волны-то, они обнаружены. И в нашем случае Нобелевская премия по физике ушла именно за гравитационные волны. Получили ее Райнер Вайс, Барри Бериш и Кип Торн. Последнего вы наверняка знаете как научного консультанта фильма «Интерстеллар». Он популярным стал в этой, в частности, роли. Ну и, конечно же, это человек, который вместе со своими коллегами посвятил десятки лет тому, что искали они гравитационные волны, помимо прочих своих исследований физики. Вот. И именно за вклад в детектор Лайга и за наблюдение гравитационных волн, именно такая формулировка Нобелевской премии по физике в 2017 году. Мы уже много раз с вами говорили о гравитационных волнах, и буквально 3 выпуска назад я вам рассказывал о том, что есть слухи, что, мол, впервые обнаружили гравитационные волны от нейтронных звезд, и что это, возможно, самое значимое открытие в физике этого года. С этим открытием есть небольшие моменты, скажем так. То есть не подтвердился тот факт, что гравитационные волны, которые были засечены, они пришли к нам от столкновения нейтронных звезд. Тем не менее, факт фиксации, еще одной фиксации гравитационных волн есть. И на этот раз он особенен тем, что мы сможем гораздо более точно определить, откуда приходил сигнал, потому что засекли его не только два детектора LIGO, но и детектор Virgo, который находится в Италии. До этого у нас все это регистрировалось только LIGO. Вот. Разница между сигналами составила 7 миллисекунд, и, соответственно, поэтому мы можем определить, что находится сигнал в южном полушарии неба. Вот. И с помощью данных Virgo, я думаю, будет более подробно обозначена точка, в которой произошло событие. Собственно, у нас в очередной раз две черных дыры сливались воедино, и массы их были в 31,25 раз больше массы Солнца. Соответственно, это тоже черные дыры звездного масштаба. И произошло это все на расстоянии 1,8 миллиарда световых лет от Земли. То есть у нас не получилось чего-то совершенно нового в контексте, мы не зафиксировали таки нового события. Но опять же, напомню, что все, что мы обсуждали в 130-м подкасте, все остается верным. Потому что по-прежнему наши детекторы на том уровне, в котором они сейчас работают, на том уровне чувствительности, способны фиксировать столкновение нейтронных звезд. Просто это события гораздо менее энергетические, то есть они выплескивают меньше энергии в виде гравитационных волн, чем столкновение черных дыр. Соответственно, область, в которой мы можем их слышать, она в, по-моему, 1000 раз меньше, что-то в этом роде. Соответственно, просто объем пространства, в котором, который мы прослушиваем, он получается значительно меньше, поэтому и вероятность зафиксировать именно сигнал от нейтронных звезд, он меньше. Но, я думаю, все-таки это в ближайшее время произойдет. Мы достаточно регулярно фиксируем гравитационные волны, мы будем увеличивать чувствительность. Тот же LIGO может в несколько раз еще увеличить свою чувствительность, соответственно, увеличится и тот объем пространства, который мы будем прослушивать, из которого мы сможем зафиксировать сигналы. Так что я думаю, чем дальше, тем больше мы все же будем. О гравитационных волнах реально уже очень много мы с вами говорили в выпусках подкаста, поэтому я думаю, что стоит, если вы до сих пор не знаете, что это, во-первых, почитать статью о гравитационных волнах, обязательно пойдите, прочитайте. Я всегда даю на нее ссылку, она есть на нашем сайте perticast.com. Я ее написал еще давным-давно, когда вот впервые появились слухи о том, что LIGO все-таки что-то зафиксировал, но она, как бы, как и другие фундаментальные физические штуки, до сих пор актуальна. Поэтому, если до сих пор не знаете, идите читайте туда, но если вам еще раз интересно послушать о гравитационных волнах, почему это важно, то слушайте 130-й выпуск «Теории Большой Бороды», совсем недавно об этом с вами мы говорили. Но помимо Нобелевской премии произошло еще одно важное событие, которое вылилось даже, наверное, в несколько важных событий, которые стоит обсудить в подкасте. Вы знаете, давненько что-то Илон наш Маск не заглядывал к нам, пусть и виртуально, и косвенно, да? Давно мы о нем не говорили, даже несмотря на то, что прошлый выпуск у нас был про солнечную энергетику, и даже в контексте солнечной энергетики мы Маска почти не вспоминали, несмотря на весь его проект Solar City. И вот это вот все. Но произошло следующее. Международный астронавтический конгресс. Это та самая конференция, на которой год назад Маск рассказал нам о своей ITS, Interplanetary Transport System, о своем плане по колонизации Марса и гигантских ракет, которые туда будут летать обратно, и все это будет очень красиво, огромные ракеты, больше, чем что-либо когда-либо построенное. Вот. Ровно год спустя у нас немножко поменялись планы Маска. Ну, точнее как, не то чтобы поменялись, да, он их адаптировал под реалии. Видимо, еще несколько раз нам предстоит пережить такие же моменты, когда корректируются планы, но тем не менее, значит, самое главное, наверное, это название. Поменялось название у системы. Теперь она называется не ITS, а BFR – BFR, я думаю, те, кто играл в Doom, сразу поняли, о чем идет речь. Расшифровывается это ни много ни мало как Big Fucking Rocket. То есть, если переводить это на русский, ну, и придумать какую-нибудь такую цензурную версию, то, наверное, получится DBR, это типа дохрена большая ракета, или BHR, да? Ну, дальше придумайте расшифровку сами по аналогии. В общем, при этом BFR, будем ее теперь так называть, теперь у нас имеет размер 106 метров вместе с кораблем. Корабль — это как вторая ступень, которая сама по себе является, ну, по сути, космическим кораблем. А по отдельности высота ее будет составлять 48 метров, вот этой второй ступени, она же корабль. У нас улучшено углеволокно, теперь топливный бак, он, в общем, они уже протестировали, даже показали тесты, что они его довели до максимального давления, а потом начали еще давление нагнетать, и до точки, когда он все-таки сломался, показали такой красивый кадр, когда все разлетается в клочья. В общем, все красиво. Сможет выводить на низкую околоземную орбиту BFR 150 тонн груза. Для сравнения, Сатурн 5, самая большая ракета до ныне, могла выводить всего 135 тонн. Но, что интересно, стоимость запуска Маск обещает опустить ниже, чем была у Falcon 1. А это была, напомню, одна из самых дешевых ракет с точки зрения вывода килограмма на орбиту. Маск приводит аналогию с большими самолетами, которые получаются с точки зрения вот, индивидуума, который на них летает, да, с точки зрения стоимости на килограмм полезного груза, гораздо выгоднее, чем маленькие самолеты. И, в принципе, это выглядит довольно реалистично. Будет рассчитано все так же на большое количество людей. До 100 человек сможет вместить корабль. И в каютах они будут распиханы по 2-3 человека, максимально до 5. В общем, все это тоже продумано. И внутри он будет больше, чем Airbus A380. Такой довольно часто встречающийся коммерческий самолет. Так что, опять же, на бумаге все остается довольно впечатляюще. Что будет делать BFR? Вот здесь у нас, наверное, идут основные отличия. Она сможет выводить спутники на орбиту. Кстати, к слову, у нее будет такой открывающийся обтекатель, его не нужно будет сбрасывать. Выглядит как будто бы, ну, представьте себе, да, ракету, и что у нее открывается рот, потом обратно закрывается. Таким образом, Маск, кстати, также предлагает собирать космический мусор. То есть, представьте себе, человек хочет играть в космического Пакмана. Ну, может себе позволить, что уж сказать. Но на самом деле, кстати, с точки зрения сбора космического мусора, возможно, это будет и весьма реалистично. Сможет BFR доставлять грузы и, собственно, астронавтов на МКС. Нам показали кадр, когда ракета пристыкована к МКС, и такое, знаете, неизвестно, что больше, потому что, ну, в контексте МКС ракета выглядит весьма существенно, соответственно, она просто сама по себе довольно большая. И получается забавно, что когда вроде бы доставляют космонавтов на МКС у нас экипаж сколько, 6 человек, ну максимум там 9 может вмещаться, да, а в корабле будет до 100 человек, поэтому когда будет, я думаю, стыковка, то космонавты с МКС будут ходить в гости туда, где попросторнее, собственно, к пристыкованному кораблю. Ну и также сможет доставлять грузы и космонавтов BFR на Луну и Марс. Собственно, к Луне у нас все больше и больше тяготеют различные компании, различные космические агентства, и, судя по всему, лунная база является вот тем самым промежуточным этапом до там колонизации Марса или хотя бы, я думаю, до полета на Марс. У нас еще раз слетают на Луну, к слову говоря, буквально вот сегодня, когда я записываю, в четверг американское правительство объявило о том, что они планируют все-таки отправить космонавтов на Луну, вернуть их туда, и вот это вот все, опять громкие лозунги, но пока что денежков никто особо не показал непосредственно, поэтому слова словами, но хочется как-то уже увидеть непосредственно финансирование. Но возвращаясь к Маску и его Big Fucking Rocket. Что же еще? Последняя вещь интересная, которую он показал, и, возможно, это является ключевой точкой во всем этом проекте. Потому что главной проблемой всего проекта Маска по там, колонизации Марса, да, по полетам к Марсу, это все звучит офигенно, звучит круто, даже с технической точки зрения все очень подковано, что Раптор, двигатель, напомню, является очень крутым, его уже много раз прожигали, да, максимальный прожиг был 100 секунд, с Раптором все хорошо, самый эффективный двигатель на рынке будет, и Рапторов этих будет стоять в ракетах Маска много, но вопрос остается открытым. Где деньги? Где деньги, Илон? Нам нужны деньги. И, собственно, примерно так говорят, да, сотрудники SpaceX, потому что им же тоже нужно платить зарплаты и откуда-то закупать все материалы, платить инженерам. Все это стоит весьма больших денег. Построить много больших, дохрена больших ракет, да, это очень дорого. И более того, дорого летать в космос, дорого летать на Луну, дорого летать на Марс, денежки надо где-то брать. Так вот, Маск сказал следующее, что если у нас есть ракета, в которой куча людей может летать к Луне и к Марсу, то почему, черт возьми, не летать в другие места на Земле очень быстро? Нам показали красивый отрендеренный ролик, как куча людей загружается в каком-нибудь Сингапуре в ракету, ракета взлетает, и через буквально полчаса она находится на другом конце Земли, где-нибудь в Нью-Йорке. Звучит офигенно, на самом деле. То есть полеты, которые занимали 10-12 с пересадками 20 и больше часов, теперь могут занимать гораздо меньше, в теории. Опять же, все это в теории. То есть таким образом, возможно, если действительно такой проект будет успешным, если действительно эти ракеты смогут взлетать и садиться, и по много раз использоваться, а ведь именно многоразовое использование самолетов выгодно отличает их от ракет, как опять же любят проводить аналогии Маск, чтобы самолет может летать много-много раз, и вот почему бы ракете не летать много раз? И таким образом, все это выглядит оправданно. Таким образом, возможно, вся эта разработка и, соответственно, все дальнейшие проекты по полетам на Луну и Марс могут окупиться. И, опять же, выглядит все довольно интересно, но вопрос в том, как это все будет развиваться и насколько быстро, значит, у нас получится каким-то образом это реализовать. Маск довольно уверенно говорил о сроках примерно в 5 лет. То есть через 5 лет он планирует запускать BFR. И я даже верю, что где-нибудь в это время мы можем увидеть первый запуск. Маск настолько серьезно рассматривает эту ракету, что готов переключить, опять же, по его словам, все силы SpaceX на разработку и строительство именно этого проекта. Он собирается настрогать какое-то количество фальконов и драгонов, чтобы они обеспечивали все заказы, которые будут приходить в течение вот этого времени, пока будет разрабатываться BFR и строится, его же еще надо построить, чтобы удовлетворять заказы, чтобы, собственно, тоже поддерживать компанию финансово в стабильном каком-то состоянии. И затем, то есть, когда у них саккумулируется какое-то количество ракет, какое-то количество кораблей, которое, соответственно, которого должно хватить на следующий период, они будут полностью сконцентрированы на вот этой большой ракете. Выглядит она, конечно, на рендерах офигенно. Но давайте честно, что выглядит на рендерах плохо. В ноябре мы должны увидеть запуск Falcon Heavy. Все мы помним, что любые вообще даты, которые называет Маск, нужно корректировать по EST, да, и он стандарт тайм. Все это немножко смещается, все это... Ну, в общем, мне крайне интересно, что из этого получится. Мне крайне интересно, как вообще в это дело вклинится Джефф Безос. Не стоит забывать, что есть такая компания Blue Origin, Не стоит забывать, что есть такие монстры, как Боинг и Локхид Мартин, и Боинг, собственно, тоже показали свой рендер корабля, который должен летать и садиться на Марс, и взлетать с Марса, и Боинг тоже не собирается вот просто, знаете, лапки кверху и страдать, и говорить: «Все, мы сдаемся, Илон Маск, ты победил». Нет, конечно, это корпорации, которые крутят довольно большими деньгами, и могут этими деньгами распоряжаться, и будут именно так распоряжаться, чтобы создавать конкуренцию на рынке. Пока что у SpaceX все идет очень хорошо. Пока что они совершают много запусков, больше, чем кто-либо другой. За этот год они больше, по-моему, половины мировых запусков совершили, что-то в этом роде. Так что... молодцы, но пока что, ну, не знаю, по-моему, крайне интересно. Крайне интересное время живем. Если Маск действительно первым построит такую большую хреновую ракету, ну, я бы... ну, понятное дело, что, наверное, полетать на ней не сразу получится, если будут коммерческие рейсы. Но, блин, я думаю, очередь выстроится большая. Особенно, если первые запуски пройдут удачно. Я думаю, даже просто на первый запуск много людей... пойдет и захочет купить билеты, и если цены будут адекватные, я думаю, много людей купят. Ну, посмотрите, это новое развлечение. Представьте, в свое время в самолете полетать, буквально сколько, полтора века назад, век назад, в самолете полетать в коммерческом было, ух ты, какая необычный опыт, и все наверняка хотели, и все тоже сначала думали: о боже мой, это так опасно, можно ведь упасть. Ну, здесь то же самое. Маск говорит, что по ощущениям это будет как среднего уровня американские горки, да, или русские горки, смотря где вы живете, да. Ну, в общем, как аттракцион, а потом будет невесомость, и потом посадочка такая аккуратненькая, мягонькая, ну, все красивенько и плавненько. Звучит классно. Посмотрим, как это будет воплощаться в жизнь, мне очень интересно. Допускаю, что там, через год на том же астронавтическом конгрессе Маск скажет: ну, мы тут еще немножко посчитали, еще немножко подумали, теперь она там еще чуть-чуть меньше, хотя они уже вроде начали строительство, поэтому вряд ли какие-то значительные изменения будут в конструкции. Ну, то есть она наверняка будет меняться со временем, но... вполне возможно, что совсем скоро мы увидим абсолютно новую ракету, которая будет больше, чем что-либо построенное до этого, но при этом будет дешевле, опять же, всех существующих на данный момент ракет, если у Илона получится сделать то, о чем он говорит. Но это не последний большой проект, о котором рассказали за последние недели. Есть такая штука, как Deep Space Gateway. То есть это, грубо говоря, ворота в дальний космос. И это проект орбитальной станции, на которой должно быть постоянное присутствие людей. Но главное отличие от МКС заключается в том, что эта орбитальная станция должна находиться не на земной орбите, а на лунной. И официально было объявлено о том, что НАСА и Роскосмос будут вместе работать над этим проектом. Первый раз, когда я услышал эту новость, что, мол, официально будет партнерство, я подумал: ух ты, круто. Мол, у нас появится новая орбитальная станция, мы сможем ближе к Луне быть, все это звучит тоже офигенно. Но на самом деле все не так радужно. Во-первых, ну, давайте так, давайте скажем демократично, да? Попробуем немножко отстраниться. Проект очень много критикуют. Критикуют по делу в основном. Дело в том, что научной ценности у таких проектов, ну, скажем так, немного. Просто размещать станцию около Луны энергетически очень невыгодно. Дело в том, что энергии потратить, чтобы долететь на Луны, нужно больше, чем потратить энергии, чтобы долететь на Марс. Как бы не парадоксально это ни звучало. То есть по времени, естественно, на Луну лететь гораздо ближе. Но чисто по вот выхлопу энергии, который у нас есть, до Луны долететь получается дороже. С энергетической точки зрения. То есть летать туда неудобно, скажем так. А каких-то преимуществ станции около Луны, не, они безусловно есть. Мы сможем наблюдать Луну, мы сможем, там, если у нас будет лунная база, будет общение между лунной базой и вот этой станцией. Но У меня, короче, есть большие сомнения, что вообще этот проект увидит жизнь. А основные причины, почему так лоббируется этот проект, называется то, что НАСА в свое время, ну и, собственно, правительство США, очень сильно вложилось в вот эту самую SLS, которая является таким идеологическим наследником шаттла, и много технологий шаттла туда перекочевали, собственно, SLS и Орион. Тяжелая ракета большая, да, которую сейчас разрабатывает НАСА, которая уже много тоже сроков прожгла, и, соответственно, много раз переносили сроки запуска первого. Сейчас вот в 2019-м первый раз должна СВС полететь. Зачем нужна станция такая, да? Вот все-таки какая связь, да? Дело в том, что нужно как-то экономически оправдать СВС. СВС получается очень дорогой, безумно дорогой в разработке, если посчитать все эти деньги, которые были на нее потрачены. Безумно дорогой в запуске, безумно дорогой в обслуживании. И конкуренты просто, ну, банально бьют ее сейчас вот по всем фронтам. Опять же, если в ближайшем, то есть, в обозримом будущем все тот же Илон Маск может построить свою BFR, а Джефф Безос построит New Armstrong, да, ракета, которая должна будет долететь до Луны. В общем, у SLS дела плохи. И чтобы как-то экономически оправдать ее использование, вот это, опять же, это одна из версий, наверняка это является реально одной из реальных причин, почему именно проект так продвигается. Ну, то есть, грубо говоря, это как представьте, что у вас есть, я не знаю, какой-нибудь очень-очень высокий человек в компании, да, вот вы владелец компании, у вас есть очень высокий человек на безумной зарплате. А уволить вы его как бы уже не можете, да? И поэтому вы просто берете и там документы кладете на высокие полки. И говорите, что, ребята, ну вот надо как-то документы доставать с полок, а у нас вот есть только, тут только Вася Пупкин, вот он два метра ростом, и только он может достать, так понимаете, вот поэтому нам очень нужен Вася в компании, мы будем дальше платить ему зарплату. Конечно, аналогия слегка притянута за уши, но она не так и далека от истины. Честно говоря, вот в сам проект я не очень верю, не совсем понимаю, зачем нам присутствие на окололунной орбите, ну, делать уже лунную базу полноценную, которую, кстати, тоже собираются Роскосмос вместе с НАСА строить. Орбитальную станцию-то зачем? Ну, то есть, да неудобно, это... Короче, у меня есть куча вопросов к этому проекту, посмотрим, чем это все закончится. Конечно, я буду рад быть неправым, но... Что-то мне как-то с трудом во все это верится, если особенно сравнивать, да, с проектами Маска. И не потому, что я там как-то люблю Маска и там, я не знаю, являюсь каким-нибудь фанатом отбитым. Нет, просто с экономической точки зрения этот проект выглядит, мягко говоря, неоправданно. Вот как-то так. Вот это произошло за то время, пока мы с вами... не разговаривали вот так один на один, пока у нас были гости. В следующий раз, как я уже сказал, тоже планируются гости. Но сейчас быстренько отвечу на вопросы, которые вы мне задавали. Напоминаю, что делать это можно либо в комментариях на сайте, либо в Твиттере с хэштегом TheBigBearTheory. Я посмотрел несколько выпусков назад, да, по комментариям. Если я ваш комментарий вдруг пропустил, ваш вопрос, ну не стесняйтесь, пожалуйста, задать мне его еще раз. Ничего в этом зазорного нет, правда. Наоборот, лишний раз упомянете, я лишний раз замечу, я все-таки живой человек, да, пропускаю какие-то моменты. Сергей Костюк спрашивает, уже не в первый раз задает вопрос, молодец, вот, кстати, легко повторяйте вопрос, когда-нибудь я его увижу. Задает вопрос про световые компьютеры. Возможно ли это? Если возможно, то как? И что уже сделано? Значит, что такое световой компьютер? Я уже, по-моему, когда-то рассказывал о световых компьютерах в подкасте. Но в чем, как бы, смысл? Вот у нас есть наши процессоры. Процессоры работают на транзисторах. Как мы увеличиваем производительность? Мы уменьшаем размер транзистора. Сейчас самые... модные, самые последние коммерческие процессоры делаются по 10-нанометровой технологии. Грубо говоря, что это значит? Это то, что расстояние между транзисторами и, собственно, размер транзисторов находится в порядковом размере в районе 10 нанометров. Когда мы уменьшаем размер транзистора, соответственно, мы можем на ту же площадь больше транзисторов поместить. Сами транзисторы становятся с меньшим сопротивлением. Соответственно, у нас более теплоэффективными становятся процессоры, меньше тепла они выделяют, так как меньше сопротивления. И, соответственно, таким образом поддерживается тот самый закон Мура, да, который рассказывает нам о том, как количество транзисторов на чипе должно расти. Но есть проблема. Вот у нас сейчас 10 нанометров, да? А если мы дойдем до 5 нанометров, то прогнозируется, что 5-нанометровые процессоры могут быть уже в 2020 году. Проблема заключается в том, что длина волны электрона, да, она сопоставима с 5 нанометрами. И, соответственно, если мы разместим 2 транзистора на расстоянии 5 нанометров друг от друга, то у нас есть шанс, что электрон будет в суперпозиции в 2 транзисторах одновременно. Грубо говоря, он сможет перескакивать. Но это, опять же, это очень упрощенно, там сложные квантовые эффекты происходят. Ну, в общем, мы не сможем просто банально ближе друг к другу располагать транзисторы из-за электронов, из-за природы электронов. Возникает вопрос, ну, соответственно, что дальше делать? У нас как-то надо развиваться дальше, делать более мощные процессоры, продавать новые телефоны, вот это все. И один из выходов заключается в том, что можно взять, выкинуть электроны и использовать вместо них фотоны. С одной стороны, то есть кажется вообще, если вот посмотреть, выгоды во всем. Фотоны, во-первых, могут быстрее, да, путешествовать по нашим цепям. Дело в том, что электроны, с учетом всего сопротивления, того, что как бы сами это электроны двигаются со скоростью света, но за счет того, что им нужно, грубо говоря, покрывать большое, гораздо большее расстояние, да, когда они в металле отскакивают от частиц, да. В общем, в среднем фотоны по вот таким цепям могут путешествовать в 1000 раз быстрее. В 1000, просто заменив электроны на фотоны, мы можем получить ускорение в 1000 раз. Это уже дофига. Более того, у фотонов нет сопротивления. Фотоны не выделяют тепло. Тоже, казалось бы, у нас большая проблема охлаждать процессоры. С фотонами все решается. Вот. Но есть проблема. Транзисторы не работают с фотонами. Ну вот в нашем классическом виде. Для работы, ну для построения логики, для построения логической цепи, нам нужны транзисторы. Потому что, ну, нам нужны полупроводники. И в этом заключается проблема. Построить какое-то подобие транзистора, ну, то есть аналог транзистора, который бы работал с фотонами. И в данный момент у нас есть несколько наработок. Есть у IBM целый даже прототип, более-менее рабочий. Пока что они довольно громоздкие. Основное, наверное, основное направление, в котором нужно работать, это нанотехнологии. Создается нано-слой из частичек металла, и, соответственно, с помощью них создается вот тот самый аналог транзистора для света. Я думаю, в ближайшее время мы все чаще и чаще будем слышать о световых компьютерах, да, фотонных цепях, как угодно их можете называть. В целом, это довольно реальная штука. Она вполне может в ближайшее время выстрелить. Естественно, понадобится длительное время на ее адаптацию, но почему нет? То есть, возможно, это будет следующим этапом развития наших, собственно, электронных цепей. Не знаю, будем ли мы электронику называть фотоникой после этого. Надо спросить у кого-нибудь из будущего. Пользователь с ником Евгенбр, наверное, не знаю, короче, как правильно читать, простите, пожалуйста. Главное, все равно вопрос. Спрашивает товарищ, как измеряют расстояние до далеких галактик и до далеких звезд, насколько они могут быть точными. На данный момент у нас есть несколько вариантов на измерение расстояния до дальних объектов. Первый, это, конечно, параллакс. Параллакс можно мерить, посмотрев с двух сторон Земли на один и тот же объект, узнав угол между наблюдениями, построить равносторонний треугольник, а дальше, зная расстояние между точками, в которых мы смотрели, мы можем все в этом треугольнике дальше обсчитать. Наша подруга тригонометрия в этом нам поможет. Параллакс может быть по орбите Земли, соответственно, мы там летом посмотрели на один объект и зимой посмотрели на один объект. совпоставили угол и таким образом, опять же, построили равнобедренный треугольник, зная расстояние между, ну, зная основание этого треугольника, зная угол, мы можем все в нем посчитать. Это, в принципе, школьная программа. Также у нас есть для более далеких, есть несколько методов. Основной, если мы говорим о далеких галактиках, это все-таки закон Хаббла. Мы его изначально посчитали, зная о таких штуках, как стандартные свечи. Это такие специальные звезды, яркость которых сопоставима с их частотой их, да, пульсации. Соответственно, мы, зная их яркость, зная их наблюдаемую, да, светимость, или наоборот, зная их светимость, это то, сколько энергии они изначально дают, а яркость — это то, сколько из этой светимости доходит до нас. В общем, используя, да, банальную, опять же, физику, закон обратных квадратов, мы можем посчитать расстояние. Таким образом, мы вычислили закон Хаббла. Закон Хаббла говорит, что у нас расширяется наша Вселенная, и чем дальше от нас объект, тем быстрее он от нас удаляется, а скорость удаления мы можем посмотреть по эффекту Доплера по красному смещению. Соответственно, посчитав красное смещение, мы можем, используя закон Хаббла, посчитать, как далеко от нас находится объект. Вот как-то так, это если очень вкратце, не делая из этого отдельного выпуска. Андрей Новицкий спрашивает, был ли звук во время большого взрыва? Иными словами, услышали бы сферический конь в вакууме большой взрыв? Вопрос интересный, я так понимаю, что звука в таком, ну, то есть звук — это волна, которая проходит через какой-то, да, медиум, через какую-то среду, особой среды, то есть там вот этот был большой взрыв, глюонный суп, и, собственно, взрыв, он не был, у него не было бабаха. Взрыв — это внезапное расширение. Грубо говоря, мы и есть бабах, да, вот это вот реликтовое излучение, и есть вот тот самый бабах, есть та самая волна, которая расходится во все стороны одновременно. То есть, когда мы видим взрыв, да, мы видим такую волну расходящуюся радиально. Так вот, мы и есть та самая волна. Но что касается звука, как мы уже, опять же, сегодня у нас все взаимосвязано. А в нашем подкасте вначале мы с вами говорили о гравитационных волнах, а гравитационные волны для пространства-времени — это аналог звука. И вероятно, опять же, по нашим теориям, если все окажется верным, то мы сможем услышать вот тот самый, то самое реликтовое гравитационное излучение, реликтовые гравитационные волны. Это то же самое, что электромагнитное излучение, только гравитационное. То есть, опять же, если сравнивать со взрывом, да, но опять же, со взрывом, взрыв у нас локальный. Но вот если сравнивать с локальным взрывом, то вы видите сначала, да, электромагнитный пульс и слышите звук. Так вот, большой взрыв, он как бы произошел везде одновременно. Я знаю, это сложно себе в голове сразу, вот если у нас нет еще этого понимания, уложить. Но вот это вот, вот этот звук, он тоже, он во все стороны расходится одновременно. Соответственно, вместе с реликтовым излучением электромагнитным мы должны услышать и гравитационное излучение. А, по сути, это и будет вот тот самый звук большого взрыва. Дариус Варно, постоянный наш слушатель, который часто задает вопросы, спрашивает: мы привыкли, что на карте северное полушарие сверху, но есть ли разница, как смотреть на Землю в космосе для инопланетян, например? Конечно же нет. Спросите об этом австралийцев. Я думаю, они сильно негодуют по поводу того, что их полушарие всегда снизу на глобусе. Собственно, проблема в том, что... Не проблема, как бы причина в том, что глобус делали северные европейцы, да, которые в северном полушарии живут, и с тех пор закрепилось такое изображение, но в космосе абсолютно все равно, где верх, где низ, там, в принципе, нет такого понятия. Ну, даже так же, если вы живете в Австралии, вам тоже кажется, что вы как бы сверху смотрите вниз, а там Земля, соответственно, вся северное полушарие где-то там внизу. Так что нет, нет никакой разницы. Ну и на сайте есть вопрос, извините, опять же, если я не заметил ваш вопрос, обязательно задайте его еще раз, я еще, наверное, перекопаю вопросы, которые я пропускал, сделаю из них, возможно, отдельный выпуск, но вот последний вопрос на сегодня, так и мы уже по времени, да, переходим границы стандартные, к 126 выпуску пользователь по имени Тим Занко задает вопрос: пусть мы или наша галактика, или в крайнем случае тогда еще материал, из которого будет строиться наша галактика, смогли отлететь на расстоянии 10,5 миллиарда световых лет от той молодой галактики, о которой идет речь в выпуске. Да, собственно, в выпуске рассказывалось о том, что есть галактика на расстоянии 10,5 миллиардов лет. Собственно, вопрос заключается в том, как на такое расстояние большое могла отлететь та галактика, о которой идет речь. И тут дело в том, опять же, как я говорил, у нас тут взаимосвязи получаются с предыдущими моментами, о которых мы говорили. Дело в том, что Вселенная расширяется, все расширяется с ускорением, соответственно, чем дальше от нас находится галактика, а галактика от нас находится очень далеко, тем быстрее она от нас улетает. Ну и, собственно, поэтому мы видим то самое красное смещение. Именно из-за ускорения, расширения, то есть она не просто улетает от нас в пространстве, да, а пространство растягивается. Самый мой любимый пример, да, и самый, наверное, простой, это изюминки в поднимающемся кексе, да, кекс расширяется, и каждая изюминка удаляется от каждой. То есть здесь играет роль то, с какой скоростью расширяется наша Вселенная. Ну, а на этом я буду заканчивать. Дело в том, что у меня уже и голос подсел, потому что много подкастов пишу. Вот, но нельзя же вас оставить в четверг без подкаста. Не могу я пойти на такое. Поэтому вы всегда можете поддержать то, что мы делаем в Бородокасте на сервисе patreon.com. Буду вам благодарен, если вы так сделаете. Очень можете пройти, поддержать проект финансово. Если вы не хотите этого сделать, то не надо ходить на patreon.com/birdycast. Можно пойти в iTunes, поставить подкасту соответствующее количество звездочек, которые вы думаете, подкаст заслуживает, написать в Твиттере, поделиться с друзьями, дать им ссылку на подкаст, дать маме, папе, дедушке, бабушке ссылку на подкаст, может, им тоже будет интересно. В общем, распространяя знания, распространяя информацию о подкасте, вы мне помогаете. Ну и, конечно же, пишите, что вам нравится, не нравится, носите комментарии на сайте, у меня есть Твиттер, у меня есть Телеграм, всегда можете меня найти, это делать несложно. Поэтому пишите свой фидбэк, как я всегда говорю, для создателей контента получать какую-то обратную связь достаточно важно, и это стимулирует делать дальше больше и лучше. Ну а на этом я окончательно закругляюсь, пока я еще могу говорить. До следующего четверга, да пребудет с вами сила, и пока.
Слушайте больше интересных тем и новостей в других подкастах проекта BirdieCast. Мы рассказываем о науке и космосе в The Big Beard Theory, фитнесе и правильном питании в Beardy Building, о технологиях и гаджетах, сериалах, играх и фильмах в BirdieCast. Ссылки на все подкасты указаны в описании или на сайте birdycast.com.